Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников, Ольга Гаврилова в студии. Оля, привет.
Привет.
Наверное, знаешь ты, что сегодня в Японии отмечается День культуры.
Конечно.
Вот так вот. И вот так совпало, что именно в этот день, действительно, это никак не связано, но действительно так получилось, родился Тедзука Осаму, известный во всем мире мангака, то есть автор или иллюстратор японских комиксов манги. Русскоязычный мир в России, в странах бывшего СНГ, впервые с ним познакомились в середине 90-х, в 95-м году был переведен его первый комикс на русский язык, «Блэк Джек» он назывался. И к тому времени у себя на родине Осаму уже был известен как «Бог манги». Заниматься иллюстрациями он начал еще в послевоенные годы, учился, перенимал художественное мастерство.
Даже не учился,
мастерство.
А вдохновлялся скорее идеями Уолта Диснея.
Уолта Диснея, и не только, что меня удивило, советских мультипликаторов «Конек-горбунок». Ты представляешь, я прочитал, что он смотрел этот мультфильм, и на, ну, какие-то, видимо, художественные приемы он перенял вот и от советских мультипликаторов.
Ему еще очень нравились мультфильмы Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов» и «Бэмби». И если посмотришь на некоторых мангах, который вот рисовал Тедзука Осаму, можно даже, ну, если присмотреться, увидеть некоторые сходства.
Ну, говорят, что по одной из версий, вот такие гипертрофированные большие глаза, да, своих персонажей, он перенял именно у Уолта Диснея. Мы сейчас обо всем об этом узнаем. К нынешнему времени, значит, манга и аниме зацепили не только, в общем, японскую аудиторию, но и весь мир этим всем увлекается. Хотя, вот, кстати, еще любопытный факт, когда в России они появились, они, в общем, были не очень популярны и не очень раскупались.
Мне кажется, но сегодня я не знаю, насколько вот они популярны в России, да, потому что вообще, что касается манги, то это, скажем, не просто комиксы, да, это нечто гораздо большее, потому что это единственный вид комиксов, который имеет собственное название, известное во всем мире.
То есть везде в остальном мире они называются комиксы?
Комиксы, да. Да, а тут, да, в Японии манги, свое, да, собственное название у комиксов есть.
Да, очень большим человеком, в общем, стал Тедзука Осаму, и родоначальник он считается манги, хотя и до него, конечно, этот жанр был, но он его усовершенствовал очень сильно, очень много новых тенденций и трендов подарил внутри этого жанра читателям, рассказывал о многих вещах, и, кстати, нужно сказать, что любопытная деталь со временем, когда, значит, Тедзука стал более в старшем возрасте, скажем так, он начал носить берет, и вот этот берет стал как бы таким символом мангак, ну, то есть художников, иллюстраторов японских. То есть вот даже на таком бытовом уровне он очень сильно влиял на мангу, на аниме чуть позже, не говоря уже о том, что он выпустил книгу о том, как рисовать мангу для других, в общем, своих подражателей или продолжателей, скорее так.
И вообще, надо сказать, что вот сегодня манга такой же символ Японии, как самурай, хайку, это японская поэзия, или, скажем, гора Фудзи. И даже есть специальные манго-кафе в Японии, где можно выпить чаю или кофе и полистать комикс. Причем час пребывания в таком кафе стоит в среднем 400 йен, это около $5. И для особо нетерпеливых поклонников по ночам работают даже специальные автоматы по продаже манги.
А как они называются? Мангоматы?
Мангоматы, наверное.
Мангоматы. Интересно, конечно. Значит, что хочется отметить, что вот, несмотря на такую всю практическую сторону развития этих журналов, комиксов японских, сам Тедзука всю жизнь говорил, что вот главной темой всех его работ является жизнь. Такая, какая она есть и как она развивается. Давай обо всем поподробнее поговорим с Михаилом Мозжечковым, японистом. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, скажите нам, пожалуйста, вот на сегодняшний день какова ситуация в Японии? Насколько манга вообще в принципе популярна? И дополнительно, насколько вот серьезный большой путь она проделала со времен Тедзуки Осаму?
Очень интересная тема. С одной стороны, я рад, что вы обратились. С другой стороны, вы настолько хорошо подкованы в истории Тедзуки Осаму, что я просто уже не знаю, что вам интересного сказать. Хотя у меня всегда в закромах есть немножко дополнительно. Вот, значит, что я могу сказать? Действительно, Тезука Осаму считают основоположником японской манги, потому что, собственно говоря, когда уже была, значит, американская мультипликация, в это время, кстати, если вы загуглите и найдете, есть несколько замечательных японских первых мультиков, когда японцы расстреливают там из пулеметов и автоматов Микки Мауса, бедный Микки Маус падает там расстрелянный в прах, это вообще жуткий трешак. Ну вот они были вот такой вот интересной субкультурой. И во время войны манга, она была в основном для того, чтобы донести до не очень умного населения, что происходит на фронтах победы. По улицам ходили такие люди с плакатиками, ну размером где-то 40 на 30 сантиметров, на них были нарисованы, как японцы громят там европейцев, ибо европейцы тонут в море, там умирают, и все здорово, мы побеждаем. На это было потрачено огромное количество бюджета. И вот Тезука Осаму, он уже на развалинах Японской империи, как говорится, это действительно первый человек, который возродил мангу, и получается, что, ну как возродил, японцы пытаются создать историю, то есть первая манга якобы была еще в 12 веке, когда там были картинки веселые про лягушку и зайца. Потом мы с вами знаем, наверное, что есть японские гравюры, вот эти известные, да, там «Волна», «Рыбаки», там «Гора Фудзи», но на самом деле 80% продажи этих гравюр приходились на эротику, где японцы с большим мужским достоинством совершают с гейшами всякие разные непотребства. То есть это все продавалось, это был такой порнохаб японский. Вот, то есть у них уже было что-то типа манги раньше, а уже когда мы переходим вот именно после Второй мировой войны, у того же Тезука Осаму был комплекс. Вот почему американцы могут, а мы не можем. И действительно, вот он принес в Японию именно американский подход к анимации, мультипликации, то есть персонаж с большой головой, с большими глазами, он больше действует на зрителя эмоционально. То есть вот глаза – это зеркало души, как говорят русские люди, да, я так понимаю. Вот. И вот он как раз это принес. И его задача была как бы догнать и перегнать Америку вот примерно в то же время, как у Хрущева. То есть я бы его поставил вот именно в ту же эпоху, 60-х. То есть он начал рисовать сразу. Во время войны он там трудился все для фронта, все для победы, чтобы разгромить американских оккупантов. Из этого ничего не вышло, а потом вот он начал рисовать. И он,
Михаил, а вы упомянули про вот глаза. Сразу можно я у вас уточню, потому что я уже тоже про это говорил. Пишут несколько разных версий. Где все-таки правда? Откуда взялись в японской манге вот эти самые большие гипертрофированные глаза?
Да, откуда такое вообще
глаза?
Смешение стилей?
Ну, вы знаете, вот есть политически некорректная тема, что якобы у японцев глаза маленькие, поэтому они хоть в манге себе делают большие глаза. Но это не совсем так. Был даже расчет площади глаз японцев. Они примерно вот где-то близко с европейцами, то есть они просто другой формы. Но и даже вот была теория, что якобы японцы делали в свое время машины с большими фарами, потому что они тоже кое-что компенсировали, да, то есть, ну, нету больших глаз, то хоть фары машин большие, да. Вот, но это не так. Я думаю, что все-таки теория вот того, что японцы принесли большие глаза из мультипликации Диснея, она самая правдоподобная.
На нынешнем этапе вообще что популярно вот сейчас? Какая манга популярна в Японии? Кто ее читает сейчас вот в наше время?
От мала до велика, насколько я знаю. Там чуть ли не с рождения уже дети увлекаются манго.
Да-да-да. Вы совершенно правы, то есть действительно магазины книг – это на там, 60% магазин манги. То есть вы заходите в какое-нибудь здание 10-этажное, я вот даже помню, в прошлый раз приводил жену в музей, там, не музей, извиняюсь, в район электронной Акихабара, и вот поскольку она у меня как бы все равно мангу читает, и у нас постоянные споры, я ей говорю, ну что за фигня читать мангу, она мне говорит, да нет, манга, она же и для взрослых пишется. То есть вот, допустим, можно и философию в манге же описать, да, там, а вот, там, Зигмунда Фрейда, там, Карла Маркса, допустим. И вот мы были в этом восьмиэтажном магазине книг, где было какое-то количество книг, но в основном манга. И, естественно, там есть даже отдельный этаж, там, где мальчики с мальчиками, там есть отдельный этаж девочки с девочками, да, там занимаются. Кстати, вот Осаму Тезука, будучи, так сказать, богом, он первый, кто создал эротическую или лесбийскую мангу. То есть у него есть замечательная манга, где женщины с обнаженным торсом занимаются любовью, и у них все хорошо. Правда, занимаются они любовью в Средней Азии и едят свинину, за что его раскритиковали, и пьют вино, что вряд ли было бы там, где жил Аладдин. Ну вот. А возвращаясь назад немножечко, что сейчас? Сейчас действительно манги очень много. То есть она есть на все темы. Есть для средних школьников, есть для старших школьников, есть для взрослых, есть для мальчиков, для девочек, для представителей различных так сказать, направлении сексуальной ориентации. Это вот, я говорю, отдельные этажи просто есть. И люди могут там вот это все найти. Кстати, вот единственный момент, может быть, я немножко догоню, чтобы поздравить Тезуку Осаму с его днем рождения, что Тезуку Осаму первый нарисовал мангу «Преступление и наказание».
Вот. Ну, там такая вольная трактовка была, насколько я понимаю.
Да, абсолютно. То есть вот когда он пришел в мир анимации, естественно, он смотрел и на российскую, и на советскую анимацию, и на американскую. Его первые герои, они тоже мне немножко напоминают. Помните, у нас были мультики «Шайбу-шайбу», когда бегали такие люди с круглыми головами, красными носами, там с шашками, с этими, не шашками, извиняюсь, с клюшками.
Красно-черные, да? Конечно, да, помним.
Да. И вот примерно из той же эпохи, да, вот как раз тогда он рисовал примерно вот мангу «Преступление и наказание» в таком же стиле. Вот я даже подумал, вот насколько было проще мне учиться в школе, если бы у меня «Преступление и наказание» и «Война и мир» были вот в стиле манга. Ну, это же было просто замечательно, да?
Насколько бы обогатился ваш духовный мир, вот тут может быть возникнет вопрос. Михаил, скажите, а вот на основе манги, я так понимаю, появилось еще и аниме. И здесь Тедзука Осаму тоже сыграл большую роль в становлении. Он там и предлагал разные там экономически эффективные варианты создания. А вообще аниме сейчас точно так же популярно? Есть восьмиэтажные магазины в Японии, где вот торгуют, я не знаю, дисками или что, гигабайты, где лежат аниме?
Ну, вы знаете, время дисков уже ушло. Сейчас, естественно, аниме крутят там на Amazon Subscribe, Netflix и так далее, но... Естественно, вот именно вы правильно заметили, это был очень интересный момент, когда вот разбомбленная Япония, совершенно бедная, там, которая в день съедает там плошку риса с маленькой морковкой поверх, да, и в это время они же пытаются залезть вот туда, куда уже залезли взрослые дяди, типа зажравшиеся Америки. И вот тогда именно возникло аниме, одно из, так сказать, черт японского аниме было то, что они, естественно, экономили и на бумаге, и на рисунках, поэтому первое японское аниме это было буквально 8 кадров в секунду. И весь мир они покорили, когда они наконец-то ушли в более большую кадровку, там 20 кадров хотя бы, ну вот, или 30 сейчас. Вот. И первое аниме, конечно, это было немножко, ну, нищебродская попытка, но то, что из этого выросло, это совершенно замечательно. Я считаю, что вот аниме, созданное Осаму Тезука, они интересные с культурологической точки зрения, они уже, конечно, неинтересно посмотреть. Я бы сейчас не смог уже смотреть это старье, но, допустим, из этого уже выросли такие вот люди, как Миядзаки Хаяо, да, то есть я, допустим, предпочитаю творчество Миядзаки Хаяо творчеству Диснея, потому что Дисней постоянно поет, постоянно все побеждают, сразу видно, кто хороший, кто плохой, как кончится. А японцы все-таки они придумывали интересные сюжетные линии и, к счастью, не пели, потому что пение меня всегда угнетает вот, в диснеевских мультиках. Просто.
Мюзиклы вот. Это не и... ваше.
Вот, и вот просто заканчивая, вот один тоже еще интересный момент из моих закромов, скажем так, что в свое время Осаму Тезуку, он сделал мангу про львенка Симба, значит, соответственно, и потом мультик был про это сделан, ну, аниме, соответственно. И когда у американцев истекали идеи, так сказать, в их прериях, они иногда воровали у японцев. Мы знаем, что, допустим, у Куросавы в свое время украли «Семь самураев», американцы сделали «Великолепная семерка». Ну, то есть, примерно то же самое, только не с шашками, а с пистолетами. И то же самое произошло с японским Симба, они сделали «Король лев», который мы все уже посмотрели. То есть, там американцы нагло сперли у товарища Тезука его идеи, и потом в суде все равно сами себя оправдали, что они вот не сперли, а позаимствовали. Вот. А все-таки... иногда Япония выдает замечательные вот, как сказать, творческие идеи на гора.
А все-таки интересно, почему Тедзуко решил доносить свои идеи, вот столь важные смыслы, именно через мангу? Видимо, он посчитал, что это самая доступная форма.
Ну, вы знаете, да, я думаю, потому что, вот опять же, возвращаясь к картинкам во время войны, если народ не особо сильно грамотный и не особенно сильно любит читать, то есть даже вот если взять церкви, первоначальной церкви, все эти росписи, фрески, они же отражали неграмотность народа, да, скажем так. То есть люди пришли и сразу увидели, вот Христос вот здесь идет, вот здесь он туда пришел, там и так далее. И то же самое с мангой, то есть вот людям, которые, может быть, и умеют читать как-то, да, то им, но им все равно легче воспринимается картинка. И вот мы сейчас живем в мире, вот я вам скажу сразу из бизнеса, мы же все, вот, скажем так, сейчас рабы Microsoft PowerPoint. А что такое Microsoft PowerPoint? Это набор картинок. То есть людям уже недостаточно выйти на трибуну и говорить. потому что их не поймут, и их поток речи не дойдет до слушателя. Надо показывать картинки. И вот Осамо Тезука это сделал. Да.
Михаил, а можно сказать, что определенная роль манга играет и в политике, поскольку власти японские считают, что манга — это такая мягкая сила, и активная экспансия комиксов на внешние рынки помогает не только вывести экономику страны из кризиса, но даже улучшить имидж Японии во всем мире?
Ну, сейчас это уже сложно говорить. Если мы отлистнем там лет на 5-6 назад, был у нас такой Асо, премьер-министр, которого еще называли Ахо, придурок, но это уже наша местная шутка. Вот, смысл был в том, что он тоже сказал, что, значит, соответственно, манга поможет улучшить и образ Японии на международном рынке и подняться как бы. То есть, с одной стороны, он молодец, то есть, действительно, манга, она продается там. Вот. С другой стороны, я сам был удивлен даже перед этой передачей, посмотрев, что манга даже в Америке, в которой Marvel, там, Спайдермены с Бэтменами там, и так далее, японская манга держит где-то 70% рынка в Америке, 70% рынка в Германии и около 30-40% рынка во Франции, но французы, они борются с иностранным влиянием, поэтому, я думаю, у них вот какой-то баланс держится только за счет поддержки внутренней культуры. То есть, действительно, это мягкая сила, это прибыль, это бизнес, да.
Да, был даже создан совет экспертов по аниме-дипломатии, и известный анимационный персонаж Дораэмон назначен послом аниме.
Михаил, спасибо вам большое. Японист Михаил Мозжечков был в нашем эфире. Оль, ну, слушай, интересная тема, не только потому, что это мягкая сила, а вообще, в принципе, потому что это визуально очень отличается от...
Ну, кстати, Михаил не назвал Россию. Вот было бы интересно узнать, насколько популярна манга в России. Я думаю, менее популярна, чем в странах Европы, и уж тем более в Соединенных Штатах Америки. Потому что я вот готовилась когда к этой теме, я спрашивала многих своих знакомых, что такое манго, и прежде всего называли экзотический фрукт.
Ну, не знаю, у нас тут на днях был разговор о поколенческом сдвиге и разных поколенческих сдвигах. Так вот, мой сдвиг прекрасно знает, что такое манго, и в первую очередь говорит о том, что это вот такой японский комикс или мультик. Давай еще подробно поговорим о том, что есть внутри манги и как она развивалась, и, в общем, во что выросло нынче аниме, со старшим преподавателем Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, историком и теоретиком манги, культурологом, японоведом, переводчиком Юлией Магерой. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия, скажите нам, пожалуйста, вот Тедзука Осамо ориентировался и на американскую, и на советскую мультипликацию, но в итоге получился какой-то свой уникальный жанр. Как вот все эти тенденции, они в манге отразились? Ну вот тут приводили мы пример, что Тедзука смотрел «Конек-горбунок» отечественный, российский. Есть какой-то намек на то, что вот есть там какие-то детали советской мультипликации в манге?
Да, конечно же, Тедзука Осамо вдохновлялся самыми разными произведениями искусства, был очень эрудированным, у него была огромная библиотека мировой литературы, он очень любил русскую литературу, читал в переводах Достоевского, Толстого, да, у него, кстати, есть на русском языке, вот вышла в 2011 году его манга в переводе на русский язык «Преступление и наказание». И действительно, он вдохновлялся очень многими образами, и эти образы он неизменно помещал в свои произведения изначально в комиксы, мангу, а затем потом уже в анимацию. И мне кажется, то, что отличает мангу от других комиксов, других стран, это то, что там действительно присутствует некий такой эклектизм, что сочетаются самые разные элементы разных культур, и это даже можно увидеть и в современных произведениях, ну, в частности, не знаю, там, если мы возьмем такую популярную мангу и аниме, как «Атака на титанов», мы можем увидеть, что там действие напоминает Европу конца XIX века, да, фон действия развивается в такой как бы вымышленной европейской стране, но... Например, отряды солдат, которые борются с монстрами, это такие огромные гиганты, люди, которые нападают на этот европейский город, то сами эти солдаты, они скорее ведут себя, как и даже оружие используют такое более современное. И здесь мы видим вот как раз-таки сочетание нескольких таких временных рамок, различных культурных кодов, да, то есть, с одной стороны, даже само название «Атака на титанов» нас вроде бы отсылает к какой-то древнегреческой мифологии, но на самом деле там нет речи ни о каких титанах в древнегреческом понимании. Да, то есть это некое переосмысление этого термина. Да, и вот такой эклектизм, он пронизывает очень многие произведения современной японской культуры. И сам Тедзука Осаму вот в его произведениях тоже этот эклектизм очень ярко представлен. Ну, в частности, у него есть такая малоизвестная короткая манга о России под названием «Красный снег», которая, да, отсылает нас, с одной стороны, к русской революции и к образу снега, который всегда связан был с Россией, да, потому что Россия – холодная страна. И в частности, там процитировано большое количество образов, символов русской культуры. И, например, там есть персонаж Дубровский, разбойник Дубровский, который появляется в одном из эпизодов. И по-японски, да, эта фамилия, она созвучна со словом «добуроку». «Добуроку» – это вообще такое неочищенное саке, но по-нашему самогон. «Ски» – это глагол «любить что-то», да, то есть «любить самогон». И вот такая игра слов, да, уже связанная с японской культурой, она постоянно присутствует в произведениях Тедзуки
Осамы. То есть можно посмотреть одну мангу, и в общем-то, не надо даже читать учебники истории, да, буквально вот за один присест там можно многому научиться.
Да, конечно же, самые разные темы обыгрываются, и историческая тематика, да, и очень много можно узнать о русской культуре, если, там, например, ты японец, читаешь мангу Тедзуки, которая посвящена русской тематике. То есть там очень много действительно персонажей, там Петр Ильич Чайковский появляется, вот Дубровский, я уже сказала, такие сказочные персонажи, как Иванушка-дурачок, Красноснежка, которая отсылает нас к Белоснежке.
И Пушкину, далее, по-моему, и есть, да, там марка, посвященная Пушкину, Библии даже, там много тем.
Да, конечно.
Скажите, вот да, вы говорили...
Самые разные темы.
Вы говорили о смешении стилей, о том, что вот персонажи манги, они не чисто японские, они похожи даже на европейскую расу в чем-то, и сам Тедзука перенял да. стилистику Диснея, и вот произошло такое некое смешение, эклектика. А чего было больше все-таки, западного влияния на японскую культуру или наоборот?
Ну, я думаю, что, конечно же, вот в начале становления, да, большое влияние именно западной культуры, американской культуры. Не стоит забывать, что после войны были годы оккупации, и, да, с 45 по 52 год, поэтому, да, определенное влияние западной культуры, конечно же, в начале становления, развития комиксов, потому что современный комикс-манга все-таки принято отсчитывать где-то вот, ну, с 50-х годов 20 века его становления. Да, вот именно таких больших историй под названием «Моногатари-манга», да, то есть вот именно длинных таких сериалов.
А все-таки вот, что касается манга, стиля рисования, дизайна, вот чем привлекает, да, и почему все-таки она черно-белая? Есть, конечно, и цветные комиксы, хотя, наверное, манга нельзя, да, вот в таком широком смысле назвать. В широком смысле можно назвать комиксом,
ну, да,
хотя
да,
это гораздо большее такое явление, более значительное.
Да. Да, вы правы, действительно. Манга, она черно-белая. Да, в цвете рисуются только первые странички, и то это тогда уже, когда манга выходит отдельной книжкой. Да, то есть это делается для такого лучшего издания, потому что изначально манга публикуется в журнале на достаточно такой простой дешевой бумаге, и там все в черно-белом цвете. И почему это делается так? Потому что, ну, это серийный продукт. Как правило, это многотомные серии, которые достигают 200 томов и больше. Есть, конечно, и короткие произведения, но, как правило, это серийный продукт, и автор пытается создать свою вселенную, интересную историю, которая должна длиться долгое время и должна быть рассчитана на большое количество томов. Поэтому, конечно же, такой серийный продукт, его проще создавать все-таки черно-белым и не тратить время дополнительно на прокрашивание. Хотя есть фанаты, которые специально разукрашивают комиксы, манго, ну, у них на это есть время.
То есть получается, что мы вообще, когда говорим манго или аниме, мы в первую очередь подразумеваем вот эту необычную для нас, для европейского глаза, картинку, ну, как мне кажется, то вообще-то для самих японцев важнее сюжет, правильно? Я понимаю, Юлия.
Ну, я бы так не сказала. Мне кажется, для них тоже и визуальный ряд, и сюжет важен, потому что для них, как людей, которые используют и географическое письмо, и иероглифы, вот визуальное все-таки очень важно.
Мне, кстати, понравилось, что вот Тедзука Осаму, он ввел некоторые такие новшества в мангу, в частности, там, крупный план, как в кино. То есть до этого, оказывается, в манге этого не было. Или там, значит, обозначение какого-то движения, там, картинками. Это очень любопытно, очень много нового вот было видно.
И вот, что касается вот черно-белого цвета, да, он как бы компенсируется тем, что там другие особенности визуальной передачи, ну, скажем, тот же самый контраст, тонировка, штрихи, чего в общем-то, не бывает в обычных комиксах, скажем так.
Да, и все это, видимо, отразилось и потом на аниме, которое тоже было, в общем, таким долгоиграющим, скажем так, проектом, если можно выразиться, очень много многосерийным и длинным, и поэтому даже пришлось удешевить это производство. Об этом чуть подробнее говорим после выпуска новостей. Юлия, не отключайтесь, пожалуйста.